Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 30 сентября. Сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. В очередной раз видим, что машин в городе становится меньше. Теперь на 9% меньше по сравнению с предыдущей средой. Вот ровно неделю назад в это время было на 9% больше автомобилей, чем сейчас. Сейчас 663 тысячи автомобилей. Но от этого пробок меньше не становится, это тоже надо понимать. Прямо сейчас в городе 6-бальные пробки, как ожидается, через какое-то время, совсем скоро, до 5 часов, они станут 7-бальными, а потом нас ждут еще 2 часа 8-бальных пробок. Таковы перспективы, как их рисуют на карте Яндекса. ЦУДД, сейчас я не вижу баллы, какие дает пробкам прямо сейчас Центр организации дорожного движения. Но еще раз напомню, по Яндексу сейчас в городе 6-бальные пробки. По ЦУДД, кстати сказать, тоже пробки в 6 баллов. Это прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пока у нас не работает телефон, пока вы не можете до нас дозвониться, но писать можно через смс-портал или через телеграм. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут до следующего выпуска новостей. Первое. Сегодня в новостях появилось сообщение о том, что Федерация независимых профсоюзов обращается в правительство с предложением отменить накопительную часть пенсии. А вторая тема — это то, что происходит в Нагорном Карабахе. Уже Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призывает к прекращению огня в Нагорном Карабахе, но, судя по всему, стороны этого конфликта не особенно реагируют на подобного рода призывы. Вы знаете, что против вмешательства со стороны выступает Армения, а вот МИД Азербайджана прямо сейчас сообщает, что продолжит операции в Карабахе до освобождения своих территорий.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня появились сообщения о том, что Федерация независимых профсоюзов просит Мишустина, премьер-министра страны, отменить накопительную часть пенсии. По мнению заявителей, практика увеличения ожидаемого периода выплаты снижает размер пособия застрахованных и дискредитирует саму идею накопительной пенсии. Согласно действующему законодательству, ожидательный период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основании методики и данных о численности мужчин и женщин, которые достигают пенсионного возраста. И вот Федерация независимых профсоюзов говорят, размер накопительной пенсии все равно невысок по сравнению с объемом основного пособия, которое выплачивается по старости. А по данным Пенсионного фонда России, средний размер накопительной пенсии составляет менее 1000, всего 956 рублей в месяц. Может быть, действительно это разумная идея? Олег Шейн, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Олег Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, ее ведь постоянно замораживают. Может, действительно уже надо отменять накопительную часть пенсии?
А вы знаете, изначально был хоть накопительная система, когда она еще принималась в 2001 году по инициативе Зурабова. К чему она свелась в двух словах? К тому, что из пенсионного фонда изъяли часть текущих взносов, то есть раньше же все, что платили работники, распределялось между пенсионерами, шло им на выплаты. Но было сказано, а давайте вот мы примерно треть этих денег выведем из пенсионного фонда и отдадим куда? В банковскую сферу, в венчурные фонды, и там будут накопления, и граждане себе накопят на будущее.
Там скорее говорили о частных пенсионных фондах, насколько я помню.
Ну и частные, и для молчанов, соответственно, ВТБ. Но 20 лет прошло, и где все это счастье?
Ну хорошо, а что с этим можно сделать сейчас?
Да ничего с ним сделать нельзя, надо на самом деле закрывать все эти игры с обязательными пенсионными накоплениями, потому что, строго говоря, за рубежом-то модель пенсионных накоплений работает только в англосаксонских странах, то есть Штаты, Канада, Великобритания, Австралия, а на континенте Германия и Франция там система совершенно другая, там фактически солидарная система. Она закреплена, правда, очень сильно крепкими профсоюзами и соглашениями между профсоюзами, ассоциациями работодателей и государством, позволяющими обеспечивать дополнительные объемы по деньгам. Но никакой пенсионно-накопительной системы там нет и близко.
Хорошо, тогда скажите, с вашей точки зрения, почему ее не отменили до сих пор? Столько лет уже подряд замораживая.
Много интересантов. Это же деньги, которые вращаются, опять же, где-то в НПФ, где-то в ВТБ, где-то эти деньги уходят, повторю, в венчурные фонды, то есть венчур от слова риск, да, в рискованные всякие объекты. Вспомните историю с фондом открытия, где потом владелец бежал в Великобританию. Интерес капитала, если они являются приоритетными.
Но, в принципе, как-то можно организовать так, чтобы и люди деньги не потеряли пенсионные, и накопительная система была отменена, с вашей точки зрения?
Можно, и надо делать следующим образом. Вот обычный человек с зарплатой там, в 30 тысяч рублей, а по стране она, как правило, бывает и ниже, обычный человек, он должен находить в ситуации солидарной пенсионной системы. Потому что она единственная, позволяющая людям иметь вот хотя бы те небольшие объемы, которые у людей есть. Значит, что касается для высокооплачиваемых работников, это не всегда только чиновники, не всегда только там, военные, полицейские. Ну, к примеру, авиадиспетчер, летный состав, то есть высокооплачиваемая категория высококвалифицированных работников, то там может быть добровольная накопительная система при государственной поддержке. Откладывает человек 20 тысяч, вот ему государство, там, допустим, 20 тысяч дает плюсом, чтобы нет, эта модель, она имела...
Нет, это понятно, а вот те люди, да, которые уже платили...
Те люди, которые уже платили, значит, по официальной статистике, 90% из них, достигая пенсионного возраста, сразу забирает все так называемые накопления. Потому что накапливаются у них, у кого 3 тысячи рублей, у кого 4. Растянуть эти деньги на период пенсионный в 20 лет бессмыслица, поэтому граждане их забирают просто сразу.
Не, то есть те деньги, которые уже заплачены к тому моменту, когда человек будет выходить на пенсию, будут ему разово выплачиваться, а новых денег уже не будет, и мы забудем о системе накопительной части пенсии, как ее придумывали 15 лет назад.
20 лет назад, и правильно забудем. Потому что, повторю еще раз, накопительная система работает только в англосаксонских странах, скажем, в Чили, невзирая на все пиночетские эксперименты, она никуда не пошла. И люди в Чили вынуждены работать лет до 80, потому что они ничего себе не могут накопить. Сказано и к нам относится.
То есть, по сути, получается, в данном случае вы согласны с предложением профсоюзов?
Ну, что говорит и то, о чем лично я говорил с самого начала. Хорошо. Этой авантюры, то есть 2001 года.
Спасибо, Олег Шейн.
Это мои собственные мысли.
Олег Шейн, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Срочная новость.
Срочное сообщение. Следите за новостями и в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вот оттуда прямо сейчас зачитываю. Роспотребнадзор заявляет, допускается ввод дополнительных ограничительных мер в стране в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще раз напомню, что у нас сейчас не работают телефоны, насколько я понимаю, поэтому звонить по номеру 7373948, ну, технически невозможно, но вы можете участвовать в этом обсуждении, когда пишете сообщение через СМС-портал или через Телеграм. Вот Сергей, например, пишет: давно пора отменить накопительную часть пенсии, богатым пенсия не нужна, полагает он, они и так себе накопят, бедные никогда не накопят на пенсию, а среднего класса у нас практически нет. Ну, то есть вы вообще предлагаете отменить пенсию, я так понимаю. Ну, с вашей точки зрения, ее все равно нет, как я себе представляю по вашему тексту. Денис Сотый опять запутался с будущей пенсией. А в чем, собственно, путаница? Довольно давно уже вы, даже если вы платили в эту самую накопительную часть пенсии, довольно давно уже все равно туда не добавляете. Тут важно понять, как сделать так, чтобы, ну, если менять эту систему, как сделать так, чтобы те деньги, которые ваш работодатель успел заплатить по вашему решению, в некие другие фонды, а не Пенсионный фонд России, вот чтобы эти деньги не пропали. А никакой другой путаницы-то нет. Бабушкина квартира, вот самый стабильный пенсионный фонд с точки зрения Григория из Санкт-Петербурга. Никитец пишет: считаю, что пенсия будет у всех почти одинаковая. Ну, смотря что вы имеете в виду под одинаковой пенсией. У кого-то 12, у кого-то 19. Это одинаковая пенсия? На уровне в 10-20 тысяч это сильно разная пенсия. Профсоюзы заботятся о народе как могут, пишет 709-й. Действительно, эта новость слушается не очень понятно. Как это профсоюзы просят отменить накопительную часть пенсии. Но они же не говорят, что надо платить меньше пенсии. Они говорят, что надо просто более честно относиться к этим так называемым пенсионным деньгам. Ну, с их точки зрения. Накопительную часть можно передавать по наследству. Об этом не надо забывать, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 235-й. Ну, хорошо, отменят накопительную пенсию. Это вряд ли поможет нынешней экономике. Денег государству опять не будет хватать. Такова наша система экономики и законов. Ну, хорошо, вы говорите, тогда не надо отменять накопительную пенсию? Или как? То есть вот просто, когда вы каждый год говорите, что вы ее продолжаете держать в замороженном виде, ну, сколько лет это может продолжаться? 7373948 по-прежнему не работает. Телефон, но вы можете писать. Главное, дожить, потом будем разбираться. Это Денис Сотый пишет. Андроник зачем-то нам напоминает фразу «здесь рыбы нет». Не знаю о чем, может быть, это вообще имеется в виду не тема для обсуждения. Как бы то ни было, профсоюзы просят накопительную часть пенсии отменить. Следим за лентами новостей.
Срочная новость.
Срочные новости приходят одна за одной. Лента новостей даже не успевает подгружаться. Президент Азербайджана назвал условия прекращения боев в Карабахе. Еще президент Азербайджана заявил, что призывы к диалогу по Карабаху бессмысленны. Министерство обороны Азербайджана заявляет о применении армянскими вооруженными силами ракетного комплекса «Точка-У» в Карабахе. Это вот новости, которые в эти минуты буквально появляются на лентах информационных агентств. Ну и еще молния на ту же тему. Лидеры Евросоюза. Это уже с ленты агентства ТАСС. Лидеры Евросоюза на саммите 2 октября призовут стороны в Нагорном Карабахе к немедленному прекращению огня. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы возвращаемся к разговору о пенсиях. Алексей Морозов вспоминает, как Андрей Ковалев здесь в прямом эфире рассказывал, что у него пенсия 20 тысяч, при том, сколько он заплатил налогов, это стоит, это требует задуматься. А вы думали, будет больше пенсии? Насколько я понимаю, пенсия и должна быть максимальная пенсия где-то в районе 20 тысяч рублей. Так устроена пенсионная система, а все, что больше, это то, что вы накопите, что называется, личными способами. Вот Бушидо, например, пишет как раз, я вообще не рассчитываю на пенсию, только на себя и своих детей. Бушидо 33, работать начал с 14 на 3 летних месяца. С 18 лет начал работать в полный день и никогда ни за что не платили просто так, пусть даже и пенсию. Ну вот, понимаете... Многие относятся к пенсии как к чему-то, на что нельзя рассчитывать, но это же приятно. Ну вот ты дожил до пенсионного возраста, и пусть хотя бы 15, пусть хотя бы 20, пусть хотя бы 25. Почему нет санкций на стороны конфликта, пишет Денис Сотый. Возможно, еще будут. Это уже про армяно-азербайджанский конфликт. 20 тысяч сегодня, это же через 20 лет 10 тысяч, пишет Андрей. Так а кто вам сказал, что через 20 лет будет 20 тысяч пенсия? Она 10 лет назад была не 20 тысяч. Это тоже надо понимать. 7373948, телефон, который не работает. Я не устану это напоминать, потому что в данный момент у вас нет возможности дозвониться, а многие, насколько я знаю, делают это, пытаются это сделать. Нет, не надо этого делать. Мы говорим о том, что... голосование-то у нас работает? А вот голосование у нас работает. Давайте тогда прямо сейчас... У нас есть пара минут для того, чтобы провести это голосование. Накопительная часть пенсии, она уже довольно давно и долго замораживается. Может быть, действительно перестать уже надо этим думать и вернуться к солидарной системе выплаты пенсии, как это было много лет до этого. Никто не говорит, что от этого пенсии вырастут, но хотя бы не будет вот чего-то, что находится под вопросом. Ну, то есть, то ли продолжат, то ли не продолжат. 134-21-35. Профсоюзы просят отменить накопительную часть пенсии, и вы с этим согласны. 134-21-35. Отменить накопительную часть пенсии, оставить одну часть, как это было прежде. 134-21-35. Нельзя отменять. Это же система такая. Это часть пенсии, которую ты хотя бы можешь отдать наследникам, завещать. Это часть пенсии, которая позволяет тебе распоряжаться самому этими деньгами. В общем, нет, нельзя это отменять. 134-21-36. Давайте попробуем, посмотрим, как идет голосование. Пошли звонки, так что вы можете принимать участие в голосовании. Отменить накопительную часть пенсии вслед за профсоюзами, просите вы, 134-21-35. Не отменять, 134-21-36. Лилия Вечная пишет, у москвичей у всех практически пенсии 19 тысяч. Ну, не совсем так. Но вообще, да, действительно, это очень распространенная цифра, учитывая доплату, которую правительство осуществляет из бюджета. У меня академик, пишет Лиля, отец, и пенсия у него аж 90 тысяч рублей. Мама была врачом, и вот у ее пенсии была 35. Но это все-таки скорее исключение из общего правила. Есть определенная цифра, которая, надо быть академиком. Ну, или каким-то особенным человеком, чтобы получать цифру выше тех же, 20-25 тысяч рублей. Профсоюзы, а кто эти люди? Юстас, Google, Яндекс — это такие поисковые системы, которые позволят вам найти, кто эти люди. 0,6 курочек — вот будущая пенсия для Дениса Сотова. Марина Панкратьева говорит, зато у депутатов Госдумы хорошие пенсии, ежемесячные надбавки к ним. И это действительно так, у депутатов пенсии в 49. Но это Марина приводит эти цифры, там разные цифры называются, но они действительно... где-то в этом районе находится. Зависит от срока того, сколько ты пробыл в Государственной Думе, но от 49 тысяч рублей в месяц и выше. У нас голосование продолжается. Вслед за профсоюзами вы предлагаете отменить накопительную часть пенсии, тогда 134-21-35. Вы говорите, нет, это неправильно, потому что тогда же не будет возможности хотя бы часть денег из пенсионной системы наследовать. К примеру, вкладывать по собственному разумению, к примеру. В общем, нельзя это отменять. 134-21-36. Сороковая пишет, а вот у меня у подруги зарплата, пенсия 8 тысяч, стаж 30 лет. Открытый стаж? Белый стаж? У Горбачева пенсия 650 тысяч, утверждает Денис Сотый. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что хорошая пенсия у ветеранов Великой Отечественной войны. А Виктор из Пятигорска пишет про возрастные изменения. Ну, в отношении к пенсии. Вокруг меня многие говорили, что многие их, что их пенсия не интересует. До нее далеко, теперь они на пенсию уходят. И у большинства, которые тогда говорили, меня не интересует пенсия, поэтому вот все эти ваши разговоры про то, что надо платить в пенсию. Ну, короче, у них теперь минималка 8500 рублей. Заговорили по-другому. Вот и сороковая, которая пишет, что у подруги стаж 30 лет, а пенсия 8000 рублей. Вот тогда непонятно, откуда при белом стаже у нее такая пенсия. Академик Российской Академии Наук получает стипендию в 100 тысяч рублей. Это подтверждает нам Анна, 276-я. Ну и Дмитрий, по поводу отношения к этой пенсионной системе и разного рода просьбам, в том числе отменить накопительную часть пенсии, как это сейчас делают профсоюзы, пишет, в России нельзя строить планы более чем на год. Что будет к пенсии, вообще неизвестно. Ну и давайте тогда подведем итоги голосования. Спасибо всем, кто успел позвонить, проголосовать. 134-21-35 – это те, кто согласны с просьбой профсоюзов, не нужна нам накопительная часть пенсии, и таких 63%. Ну, а те, кто говорит, нет, не-не-не, надо вот хоть маленькую часть, но иметь возможность наследовать, пусть остается, таких оказалось 37%.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы следим за лентами новостей. Там очень много сообщений на карабахскую тему. Как вы понимаете, прежде всего это заявление, совсем свежее заявление президента Азербайджана, который, среди прочего, говорит, что никаких переговоров быть не может. Говорит, что армия Азербайджана укомплектована и в помощи извне не нуждается. Это, видимо, намек на турецкие корни, возможные корни этого конфликта. Что еще? Много сообщений по этому поводу. Но главное, наверное, учитывая ту тему, которую мы сейчас будем обсуждать, это заявление Алиева, что призывы к диалогу по Карабаху сейчас бессмысленны. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе. До этого генеральный секретарь ООН Гутерреш говорил, что Армении и Азербайджану нужно вернуться к переговорам. Но пока получается, что обе стороны, так или иначе, об этом говорил Пашинян, так или иначе, теперь об этом говорит Алиев, стороны сейчас говорить о чем-либо, судя по всему, не готовы. Иван Коновалов должен к нам присоединиться с минуты на минуту. Он военный эксперт и директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века. Но пока еще у нас не получилось связаться с Иваном Коноваловым. Возвращаемся к тому, что вы можете написать нам. Разве у них нет авиации? Это Денис Сотый. Юстас считает, что Алиев пойдет до конца. Понимаете, тут такая история, которая, как кажется, обе стороны готовы пойти до конца. И вот важно понять, что можно сделать, что может повлиять на конфликт, когда стороны настолько непримиримы. Судя по всему, именно эту историю мы имеем в виду, когда обсуждаем то, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе. Совет Безопасности призывает стороны к прекращению огня. Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, говорит, что сторонам нужно вернуться к переговорам. Постпред Нигера, председатель Совета Безопасности нынешний, говорит, члены Совета Безопасности высказываются в поддержку призыва к сторонам прекратить боевые действия и снизить напряженность. И вот важно понять, каким образом эту напряженность теперь можно снижать. В переговоры может вступить Организация Объединенных Наций. Ну вот, собираются с соответствующим призывом обратиться к сторонам конфликта, в данном случае представители Евросоюза, как предполагается, и это тоже из новостей последнего часа, как предполагается, послезавтра они сделают на этот счет соответствующее заявление. Вот Италия призывает к переговорам по Карабаху без предварительных условий. Но получается, это слова. Это призывы к диалогу, которые, как кажется, совершенно справедливо в нынешней ситуации, говорит президент Азербайджана, бессмысленны. Именно так сказал Алиев только что. Призывы к диалогу по Карабаху бессмысленны, говорит он. Но тогда выход есть. Иван Коновалов с нами на связи. Иван Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, ну, как кажется, стороны совершенно непримиримы. Тогда что может повлиять на их позиции?
На их позиции может повлиять позиция международного сообщества. К сожалению, вот реальную позицию представляет только Российская Федерация, которая во всех случаях, когда дело доходило до применения оружия между противоборствующими сторонами, всегда усаживалась за стол переговоров и пыталась помочь найти точки соприкосновения. Остальные страны, даже входящие в Минскую группу, в том числе Соединенные Штаты, они всегда самоустраняются. Я уже не говорю про Евросоюз. Но позиция Турции известна. Она во всем и всегда поддерживает Азербайджан. То есть, соответственно, посредникам в переговорном процессе ей быть довольно трудно, в отличие от России, которая держит равноудаленную позицию по отношению к Армении и к Азербайджану.
Но, насколько я понимаю, стороны так или иначе комментировали возможность переговоров с участием России и, в общем, не допускают такого развития ситуации.
Вы знаете, подобные вещи звучали и раньше, тем не менее, отличаются тем, что они рано или поздно заканчиваются. Здесь пока еще красная черта, стороны не перешли красную черту, поскольку сдерживаются, и полномасштабная война все-таки еще не развернулась, хотя то, что происходит, это уже фактически очень близко к тому, чтобы назвать настоящей войной. Но, тем не менее, все еще существует определенное сдерживание. Так что это говорит о том, что стороны так или иначе оставляют себе пространство для маневра, чтобы потом все-таки, ну, если не начать переговоры, то, по крайней мере, достигнуть соглашения о прекращении огня.
Смотрите, тут наши слушатели задаются вопросом. Стороны воюют. Ну, как кажется, это уже война. Но пока никто не говорит о том, чтобы, к примеру, наложить на участников этого конфликта какие-то санкции. Почему?
Потому что к этому должны прийти. То есть кто должен вводить санкции?
Ну, кто?
Для этого да. Необходимо соответствующие провести мероприятия. Пока мы видим, что все ограничивается только декларациями. Введение эмбарго. Ну, послушайте, ситуация такова, что за что, собственно, ведется война? Ведь эта ситуация существует уже давным-давно. Можно было еще в 1994 году ввести санкции против всех, потому что стороны тогда не примирились. Это же не приведет к примирению, если подобные санкции вводить.
Да,
это понимают в международном сообществе.
Но, с другой стороны, вот Юста задается вопросом, а что делать Баку, к примеру, для урегулирования проблемы в Карабахе, если юридически это все-таки Карабах принадлежит Азербайджану с точки зрения всего мира, а де-факто Армении это тоже многие понимают?
Ну так вот, если такое понятие существует, то есть понимание существует, да, что ситуация именно такова. Баку считает, что эти территории принадлежат ему, но на этих территориях живут армяне, которые, собственно говоря, эта территория была присоединена к Азербайджанской республике, советской, еще во времена СССР, решением в Москве.
Ну это как
ситуация
обычно...
идет оттуда. Поэтому если подходить к вопросу решения с точки зрения юридической, ну тогда давайте ситуацию с Косово решать.
Подождите, но мы же сейчас говорим не про Косово, а про Карабах. 692-й просто спрашивает, почему именно сейчас? У вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, здесь масса факторов. Один из факторов, конечно, это очень большая активность Турции на внешнеполитическом фронте. То есть Турция действует везде. И, соответственно, здесь турецкие представители буквально недавно, вчера, в своих заявлениях признали, что они полностью поддерживают. И, собственно говоря, даже прозвучали слова и за столом переговоров, и на поле боя. Ну, то есть полная как поддержка. Понятно, что все началось оттуда. Для реализации определенных политических амбиций турецкого руководства Вот, к сожалению, вот это вот тоже было включено в общую картину.
Спасибо. Иван Коновалов, военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям 21 века, был с нами на прямой связи. Юстас пишет, может, ввести миротворцев. Я напомню вам, Юстас, в новостях вы найдете. Совсем недавно это было сказано, что по меньшей мере одна из сторон против миротворцев высказывается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 30 сентября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем в прямом эфире главные темы этого дня. Следим за тем, что творится на московских улицах. Изучаем карту пробок. Ну и вот срочные сообщения, которые в эти минуты приходят.
Срочная новость.
Глава Евросоюза проводит переговоры с лидерами Армении и Азербайджана по Карабаху накануне саммита Евросоюза. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на источник. И еще на эту же тему тоже срочное сообщение. Президент Азербайджана Алиев дает указание не применять меры против гражданского населения Армении. Это тоже важная формулировка. Еще из срочных сообщений, совсем на другую тему, Facebook собирается добавить функции мессенджера в Instagram. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут, это разговоры о необходимости сделать ежегодную вакцинацию против гриппа обязательной, по крайней мере, для определенных категорий граждан. Первая тема. А вторая тема – это сообщение о том, что с 1 января 2021 года Роспотребнадзор вводит новые правила, которые запрещают российским ресторанам включать в чек чаевые. Что изменится в оплате чаевых, об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Напомню, мы работаем в прямом эфире сегодня с определенными ограничениями. У нас не работает телефон. Вот этот номер 7373948. Сегодня вы не можете под нему дозвониться. Во всяком случае, пока не можете дозвониться. Но можете писать по-прежнему через смс-портал плюс 7-925-48-948. Через Telegram пользователю говорит МСК-бот. Можете писать. Мы сейчас будем говорить о вакцинации против гриппа. Сегодня «Известия» сообщили, Министерство здравоохранения России предлагает сделать ежегодную вакцинацию против гриппа обязательной. Нет, не для всех, а для государственных и муниципальных служащих, вахтовиков, работников организаций социального обслуживания, многофункциональных центров и сотрудников правоохранительных органов. По мнению Минздрава, данные изменения обусловлены возникновением так называемой микс-инфекции в условиях пандемии коронавируса. Это отдельный вопрос, что значит появление микс-инфекции, насколько это опаснее, чем обычная система. А вторая история, само по себе попытка обязать граждан получать те или иные вакцины. Вот в Госдуме, например, Борис Менделеевич, депутат от «Единой России», усомнился в интервью агентству городских новостей «Москва» в необходимости делать такую вакцинацию обязательной. Врач-иммунолог Владимир Болибок к нам присоединяется. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, первым вопросом я хочу узнать у вас. Вот возникновение микс-инфекции, мол, это усложняет историю, делает грипп более опасными. В нынешней ситуации именно так? Что такое микс-инфекции?
Ну, под микс-инфекцией подразумевается ситуация, когда в организм человека попадает несколько инфекций, они одновременно вызывают заболевания. Ну, например, аденовирусная инфекция и грипп, или вот сейчас, что ожидается, коронавирусная инфекция и грипп. Вот эта ситуация, она называется микс-инфекция.
Так, и Министерство здравоохранения в условиях подобного рода ситуации, типа нынешней микс-инфекции, говорят, было бы неплохо сделать обязательную вакцинацию против, хотя бы против гриппа в этих условиях, хотя бы для определенных категорий граждан. Что думаете по этому поводу?
Ну, беспокойство оправдано, потому что если посмотреть, какие именно категории граждан, это, ну, профессии достаточно чувствительны для нашего общества. То есть будет плохо, если эти люди, ну, что называется, выйдут из строя. Это с одной стороны. С другой стороны, если говорить про там социальные работники, это люди, которые постоянно в контакте с престарелыми, ослабленными, инвалидами там, и так далее. И будет, опять же, достаточно плохо, если через них в эту социальный слой, в эту социальную группу перетечет какая-то инфекция. Ну, в данном случае про грипп речь идет.
Тогда еще один вопрос. Как кажется, люди разные бывают, в том числе и среди работников организации социального обслуживания, муниципальных служащих, ну и так далее. Кто-то из них болен хроническими заболеваниями, кто-то из них не сможет получать эту вакцину по противопоказаниям. Но тогда что, они не смогут работать?
Я вам на этот вопрос ответить не могу, потому что надо смотреть более детально, какие документы и какие исключения из правил они предлагаются. Потому что, ну, нельзя так сказать, что всех 100% прививаем, и остальных, кто не привит, значит, удаляем с работы. Хотя, вот, мои, например, практики, бывают случаи, что, да, вот человек непривитой, его от работы отстраняют.
Но просто какова может быть, существуют ли такие цифры, какова может быть доля вот среди всех этих категорий граждан, которым вроде как надо даже обязать их всех. Но выяснится, что, к примеру, 30% имеют противопоказания. Понятно, что их не уволят.
Нет, эта доля, вы называете, очень большая доля. Реально противопоказания там где-то менее 5%. Вот, но те, кто вот реальные противопоказания, а не такие хотелки, что вот не хочу или хочу там вакцинироваться. И кроме этого существуют методики подготовки к вакцинации. То есть если у людей были просто нежелательные реакции на предыдущие случаи вакцинации, эти нежелательные реакции можно заранее предупреждать чисто медикаментозными средствами. То есть это все известно, это все описано, это все в инструкциях есть.
Ладно, тогда давайте уже перейдем к нынешней ситуации и уже не будем говорить о конкретных сотрудниках конкретных органов. Вообще для всех на сегодня, с вашей точки зрения, было бы правильно идти вакцинироваться от гриппа?
Это очень правильное решение было бы. И вы знаете, я вот всегда сторонник был вакцинации от гриппа, а вот в нынешней ситуации я вот всех своих пациентов и родных, и близких, и всех, и всегда говорю, сейчас есть возможность, сделайте прививку от гриппа. Потому что, упаси Господи, если у вас случится два заболевания вместе, это вообще катастрофа. Ну, хотя бы даже подряд с небольшим интервалом, все равно это будет очень плохо. По опыту могу сказать, само по себе грипп в достаточно серьезной, в средней тяжести или тяжелой форме, он просто выключает на несколько недель иммунную систему после себя. И человек становится беззащитным, и он может заболеть после этого чем угодно. И у меня очень большое количество людей, которые обращаются как к иммунологу, это люди, перенесшие в той или иной степени серьезный грипп, и потом они никак не могут восстановиться, и полгода проходит, и год, и два.
Тогда еще один вопрос. Многие уверены, что в нынешних условиях нужно обязательно ставить сразу две прививки. Я, может быть, неправильно скажу, но обычно в обыденной жизни это называют прививки от гриппа, это пневмокока.
Это не обязательно ставить обе сразу, это можно сделать с интервалом. Но вообще от пневмокока в основном рекомендации, то есть там конкретные совершенно контингенты, то есть это ребятишки и это уже там ослабленные с бронхитами, с хроническими заболеваниями и так далее. То есть пневмококковая, она, в общем-то, имеет смысл, но не всем.
Тогда еще вопросы от наших слушателей. Вот Юстус нам через Телеграм пишет, а разве сама прививка не снижает на время иммунитет, то есть не повышает опасность подхватить что-то другое?
Нет, это мифы. Прививка никакой иммунитет не снижает, наоборот, все современные прививки, они кроме специфического иммунитета, они еще повышают так называемый неспецифический иммунитет. Я от своих коллег сколько раз слышу, что люди, кто регулярно делают прививки от гриппа, они и другими ОРВИ не болеют, в отличие от тех, кто этих прививок не делает.
Тогда Денис Сотый задает вопрос, зачем ставить прививку от гриппа, учитывая, что каждый год новый штамм гриппа?
Потому и нужно ставить прививку от гриппа каждый год, что практически каждый год у нас новые штаммы. И каждый год выпускается сезонная вакцина от гриппа, которая направлена против тех штаммов, которые будут в этом году циркулировать. Это очень такие модели, они отработаны. Во всяком случае, наш НИИ гриппа вот, за все время своего существования он ни разу не ошибался в том, какие будут штаммы циркулировать. И опять по поводу штаммов, раз уж вопрос зашел, в этом году мы ждем грипп со штаммами, которые были очень давно, 2011 год, 2014 год, там, еще там 2016 год. То есть вот, например, 2011 год, ну, почти ни у кого иммунитета не осталось к тому штамму, который был в 2011 году. И представляете, уже 9 лет люди рождаются, ну, дети, да, которые вообще к нему иммунитета не имеют, потому что они родились после вот той вспышки. Поэтому ожидания вот гриппа в этом году, они, к сожалению, такие, нерадостные.
Еще вопрос. Владимир тут послушал то, что вы говорите, и говорит, теперь точно пойду делать четырехвалентную в платную клинику, готов заплатить 2600. А как в этом году? Действительно есть четырехвалентные вакцины?
Да, есть российская четырехвалентная, и Всемирная организация здравоохранения уже как бы как стандарт предлагает производить четырехвалентные вакцины. То есть там будет не три штамма, а четыре сразу.
Ну и последний вопрос. Михаил, 5 семерок, он так подписывается, спрашивает, а вот с вашей точки зрения, были бы полезны в нынешних условиях при поликлиниках какие-то кабинеты, где людей бы учили профилактике тромбоэмболии, стимулирование иммунной системы, употребление определенных витаминов для того, чтобы укреплять функции защиты клетки? Ну вот, или с вашей точки зрения, если бы это было бы кому-то интересно?
Ну, во-первых, такие центры существуют, они у нас раньше назывались дома санитарно-гигиенического просвещения, вот, сейчас их немножко переименовали, но они есть, эти центры, они вот это вот все, что вы говорите, они проводят, но только это отдельное как бы медицинское учреждение, вот, и достаточно много как бы таких вот курсов, видео, лекций там и всего прочего для широких масс, оно в интернете лежит. Я бы здесь, может, посоветовал не столько вот в поликлинику это, ну, навешивать на поликлинику, сколько, вот, может быть, нашему Минздраву привести в порядок и сделать такой хороший портал, ну, именно медицинских знаний, медицинских навыков, медицинских умений на уровне Минздрава, чтобы люди могли пользоваться достоверной, проверенной и, ну, как бы, информацией от специалистов, а не там, знаете, кто там в интернет чего слил.
Понял, спасибо. Врач-иммунолог Владимир Болибок был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, вы не можете сегодня звонить нам в прямой эфир по техническим причинам, но можете писать через Telegram пользователю говорит МСК-бот, можете через СМС-портал +7 925 48 94 8. У нас нет возможности дозвониться, но есть возможность телефонно голосовать. Ну, голосовать по телефону. И я хотел бы сейчас узнать, какова доля среди наших слушателей тех, кто поставил себе вакцину против гриппа. 134-21-35 я поставил, 134-21-36 нет, не поставил. Неважно, собираетесь вы ставить, не собираетесь, или вот белорус пишет, не делаю прививки, потому что таким образом не убиваю иммунитет. Неважно, нет и все, пока не поставил. 134-21-36, голосование запускаю прямо сейчас. 134-21-35 уже в этом году, вот-вот. За сентябрь успел, поставил себе прививку от гриппа. Нет, не поставил. 134-21-36. Что еще? 535. Да нельзя ставить прививку. Ставить можете горчичники, клизму. Это Юстас, я узнал вас. Есть кабинеты, где учат правильно говорить по-русски. Спасибо. Кстати, интересно, что вот 594-й в этих условиях требует, чтобы мы говорили о Луганске и Донецке. Может быть. Почему нет? Бесполезно людей переубеждать делать прививку от гриппа. Когда работал в поликлинике, почти все коллеги, правдами и неправдами, старались откосить, что уж про любых обычных людей говорить. Если человек не хочет прививаться, никакими разумными доводами его не переубедить. А вот Андрея не надо переубеждать. Каждый год, говорит, делаю, если даже болею, ОРВИ, 2 дня в норме. Все нормально. Он считает, что это благодаря прививкам. 7373948 это телефон, который не работает. Дарья говорит, это не в поликлиниках, кабинеты надо вводить. Писать надо через Телеграм, через СМС-портал, по телефону не надо звонить. Дарья пишет, в школах нужно вводить уроки здоровья, учить, как и что есть, как лечиться без таблеток. Все нужно при крайней необходимости. Вадим Швецов говорит, сейчас с доктором общался, и всех собрали, и сказали, кто хочет делать прививку, все отказались, но все написали согласие. В смысле, отказались и согласились? Какие необычные врачи. Я про то, что вот 535-й, Юстас, они все настаивают, если это не один человек, что надо говорить как-то иначе. Что нельзя говорить, даже вот в нашем обычном разговоре, нельзя говорить ставить прививку. Вот, а им сказали делать прививку. Так вас устроит? Мы же говорим сейчас о вакцинировании. Мих-Мих говорит, в этом году всей семьей сделали. А что у вас? Вы сделали прививку уже в сентябре. Все, успели уже. 134-21-35. Вы еще не сделали. 134-21-36. Голосование продолжается. Если вы говорите, что вы вообще не будете делать прививки, это ужасная история, и это вам вот, ну, прямо хуже становится, если даже говорить о прививках, не то чтобы их ставить, тогда 134-21-36. Не согласились делать, согласились на бумаге, пишет Вадим Швецов. Тоже вариант. Поставила прививку, новый вариант. Юлия, посмотрим зимой, какой эффект будет в школе, пока детям не делали. Этого только ждем. А чего ждать? Мне кажется, что довольно долго. Уже целый месяц прошел. Была возможность ставить прививки. Ставить. Пойду на днях, пишет 402-й. Я один человек, но не тот, который вас тоже поправляет. Юстас все-таки... Что-то я не понял. Один, но не тот, который поправляет. Когда телефон не работает, и вот невозможно вступить в живой диалог, много непонятного остается. Да, тем более, что 535-й не Юстас, а Альбина. Вот. Это важно. 778-й пишет, прививаюсь каждый год с армии с 2005 года и ни разу с того времени гриппом не болел. Владимир Потапов, 19 лет подряд директор ставил прививку. Бесплатные, когда это в Москве начали делать, и 19 лет, говорит, не болел. В прошлом году не сделал и переболел. В общем, короче, вот эта история, биография его директора, Владимира уговорила, надо делать прививку. 7373948, телефон, который не работает. У метро Янгеля бесплатно прививки, наверное, сходит Денис Сотый. А вот результаты нашего голосования. Первый вопрос был, сделали ли вы прививки? И, точнее, первый ответ был, да, уже успел в сентябре. Не когда-то, а вот в этом году. Да, уже успел в сентябре. 134-21-35. 134-21-36, нет, не сделал. Только собираюсь или никогда не буду. Что получилось? 59% не сделал или вообще не собираюсь. И 41% уже успели сделать. Это достаточно высокий процент. Лилия Вечная жалуется, что прививка от пневмокока привела к тому, что у нее два дня рука болела. А прививка от гриппа – ничего такого. Все было нормально. Дмитрий говорит, что ни разу не делал прививки от гриппа и гриппом не болел.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В московской больнице на 82-м году жизни умер автор мультфильма про Фунтика Валерий Шульжик. Об этом пишет прямо сейчас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Он написал более 20 книг, сотни детских стихов. Причины смерти не уточняются. Только что это появилось в нашем телеграм-канале. Следующая тема для обсуждения – это история чаевых. Роспотребнадзор разъяснил новые правила, определенные правительством, которые действовать начнут уже в январе 2021 года. В документе прописано, что цены на услуги общественного питания должны определяться только стоимостью продукции, и любые другие платежи в заказ добавлены быть не могут. В Роспотребнадзоре считают, что такой подход исключит практику введения клиента в заблуждение по реальной стоимости услуги. Я цитирую по сегодняшнему сообщению агентства «Москва». Но тут тоже у нас будет голосование обязательно, потому что хотелось бы понять, какова доля тех, кто платит чаевые. Но прямо сейчас к нам присоединяется Семен Небальсин, ресторатор, член Федерации рестораторов и ательеров России. Семен Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы же слышали, что новые правила с января 2021 года. Скажите, вы поддерживаете желание Роспотребнадзора не вводить клиентов в заблуждение по реальной стоимости услуги? Это цитата.
Ну, смотрите, здесь все не так однозначно, то есть немножко коряво написан этот пункт, и все начали к нему цепляться, и презентовать это, как будто чаевые остались вне закона, и никто больше не может платить чаевые. На
самом деле, не в чеке, в чеке нельзя, я так понимаю.
Угу. В чеке нельзя?
Я говорю, в чеке нельзя, а так-то можно, почему нет?
Угу. Нет, смотрите, здесь пункт 24 звучит так, что нужно обязательно, скажем так, исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату, а также включать в заказ иные расходы, такие как платежи, чаевые и так далее. Соответственно, на практике в России, в ресторанной индустрии сложилась следующая практика. Обычно для столов больше 8 человек, то есть для банкетов, включается 10% обслуживания. И, соответственно, вот этот пункт может вызвать недопонимание среди гостей. Некоторые могут отказаться это платить, да, но тем не менее, если это указано в меню, да, это указано, заранее предупреждены гости о том, что это будет включаться в чек, то никаких проблем не будет.
Даже. Подождите, но обслуживание — это же тоже услуга общественного питания?
Совершенно верно.
И, следовательно, ее... Так вот, я-то как раз не про обслуживание в 10%, которое заранее прописывается, включено в меню и так далее, а про то, что мы понимаем как чаевые. Во-первых, с вашей точки зрения, по вашему опыту, насколько это распространено?
Чаевые вообще, скажем так, теряют популярность, то есть все меньше и меньше гостей оставляют чаевых, к сожалению. То есть официанты при этом в нашей стране получают достаточно маленькие зарплаты и всегда рассчитывают на чаевые, поэтому, конечно, это бьет немножко по карману официантов, но, да, тенденция такая. Но я не знаю, честно говоря, ни одно заведение, где чаевые включаются в чек, то есть это такое не практикуется, в принципе.
Скажите, вот один из наших слушателей пишет, что с его точки зрения проблема в том, что с чаевых в чеке взимается налог, и таким образом просто чаевые можно обелить, было до нынешнего решения.
Угу. Ну, опять же, я не встречал таких формулировок. Обычно это называется именно не чаевые, а обслуживание, да, вот то, о чем я говорил до этого. То есть 10% обслуживания для банкетов. Да.
Ну, тогда я не могу не задать этот вопрос. А не получится ли так, что то, что теперь только для банкетов, теперь в чеках появится уже на постоянной основе?
Нет, что может произойти, это в связи с шумихой вокруг этих чаевых, может произойти так, что либо появятся какие-то мошенники, либо часть каких-то гостей будет недопонимать этот момент, и начнутся конфликтные ситуации, когда, грубо говоря, люди приходят, заказывают банкет, там, например, на Новый год, да, и когда им выносят чек, они скажут: я не согласен с обслуживанием, пожалуйста, уберите это из чека, я за это платить не буду. Вот, и здесь может возникнуть из-за этого конфликты. И в связи с, вот, скажем так, такой двусмысленной формулировкой в новых правилах. То есть, на мой взгляд, здесь нужно менять формулировку, чтобы никаких недопониманий не оставалось.
Спасибо. Семен Небальсин, ресторатор, член Федерации рестораторов и ательеров России, по поводу новых правил насчет чаевых, которые теперь с 1 января 2021 года по указанию Роспотребнадзора в чек включать нельзя. Впрочем, Семен Небальсин утверждает, что практически нигде и не включают. Вы платите чаевые? 134-21-35, да. 134-21-36, нет, не плачу. 134-21-35, да. 134-21-36, нет, не плачу. Вот 40-я. Славненько, мне никто ведь чаевые не платит. Кризис, пусть перестраиваются. Я не очень понимаю, но мне кажется, что это в некотором смысле... Почему в других профессиях не платят чаевые, а здесь принято? Многие не понимают. Рестораторы должны не обижать официантов и просто платить им приличную зарплату. Но если они начнут платить приличную зарплату, тогда ваши чеки вырастут. Вы этого хотите, Юстус? Скоро опять рестораны закроют. Пока не закрыли, надо набить карманы чаевыми. Всегда думал, что чаевые — добровольное дело, пишет МакМерфи. Ну так указание их в чеке, это же не означает, что это обязательно. Я вот, например, помню, видел что-то подобное. В чеке было написано, что на ваше усмотрение это может быть сделано. И это чуть ниже, чем сумма, которую вам выписали в чеке. Уборщица в отеле, я мелочь оставляю, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. 7-3, 7-3, и в бизнес-такси платят иногда очень неплохие чаевые. Это Родстер 397 пишет. Вы платите чаевые 134-21-35, вы не платите 134-21-36. 134-21-35, вы платите чаевые 134-21-36, вы не платите чаевые. Еще буквально 30 секунд для голосования. для того, чтобы мы поняли, какова доля тех, кто платит чаевые среди нашей аудитории. Пока вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8 или через Телеграм. Что у вас-то? Вырастут цены, будем пикники на природе устраивать, пишет сороковая. Так что же мешает прямо сейчас это сделать? Ну, еще до роста цен. Зашел как-то в кафе на юге. В меню было написано «За живую музыку 10%». Это как чаевые. Это как обслуживание. 825-й все равно ушел. Он даже музыку слушать не стал. Юстас платит чаевые уборщицам в отеле за лебедей на кровати. А я давно не видел лебедей. Ни одного. Видимо, не плачу чаевые. Это правда, кстати, я не плачу чаевые. Мой супруг чаевые в парикмахерской всегда оставляет. Это Ольга 760-я, а Григорий из Питера однажды заплатил таксисту чаевые, таксисту, на машине которого вез ламинат из магазина. Итак, останавливаем голосование. Я спрашивал, вы платите чаевые? Да, нет. 65% плачу, 35% не плачу. Неплохо живется официантом. Далее новости.